Журналист Максим Курников с нами на прямой связи. Максим, приветствую.
Привет, Вадим.
Я хотел бы продолжить тему, которую мы уже обсудили с Александрой Архиповой. Это этнографический словарь войны. И он появился, как я понимаю, из проекта «Эхо. База отчаяния», когда граждане России, жители России писали свои просьбы, сообщения тогда занимавшей пост уполномоченного по правам человека Москальковой. Расскажите, как рождался этот проект, как вы пришли к идее, что нужно сделать отдельный словарь? Когда вы поняли, что сформировался такой самостоятельный язык в рамках русского языка?
Ну, надо сказать, что мы с разной стороны работали с этой базой по-разному. Мы старались сделать какие-то общие выводы. Мы с коллегами из других изданий работали по конкретным историям человеческим. И если вы посмотрите материал «Нью-Йорк Таймс», например, там как раз поговорили со многими людьми, и там тоже много всего интересного. Но в какой-то момент, когда мы по-разному это обрабатывали, мы договорились с социальным антропологом Александрой Архиповой, а потом и ее супруг присоединился, да, психолог, вот, Юрий. Они вместе начали просто анализировать этот язык. Мы сначала не понимали, что это будет словарь. Мы решили просто проанализировать какие-то вещи, чтобы лучше понять, как какие-то явления стали привычными, как какие-то явления стали обычными. И вот мы сначала для какой-то своей работы, для удобства, начали вести такую таблицу разных слов. И когда очередной раз мы с Александрой созванивались и проговаривали, и мы вот по этой таблице шли, мы как-то сразу поняли, что это же словарь. Получается, готовый словарь, который объясняет то, как изменилось российское общество за эти годы, какие новые явления в нем появились, как они отражаются. Или, может быть, не новые явления, но новые понимания этих явлений тоже. Да? Потому что там есть слова, которые мы знаем, но они приобретают немножко другое значение со временем тоже. Еще одно значение какое-то. И в какой-то момент мы поняли, что это, с одной стороны, способ как-то систематизировать это знание, потому что на нас обрушилась целая лавина знаний. Да? Мы поняли, что словарь – это, с одной стороны, способ систематизировать это знание, с другой стороны, мы очень хотели, чтобы этот словарь получился интересным, чтобы можно было его читать и увидеть живое применение слов, которые мы описываем. И поэтому там так много цитат. Мы, естественно, убрали любые данные о человеке. Нельзя установить, кто этот человек писал. Мы, естественно, убрали все адреса, контакты там, и так далее. Там, все это убрали. Но мы даем цитаты из этих писем для того, чтобы было представление, как это все в языке сегодня живет. И из этого можно делать вывод о том, как живут сегодня россияне. Выводы можно сделать разные. Я, честно, повторю еще раз. Мы как-то, Вадим, уже говорили в эфире с вами на эту тему, что когда я начал читать эти письма, на меня вот обрушилось это отчаяние, которое там есть. И я подумал, насколько Россия несчастная страна, да, что нам часто рассказывают, да ничего, да она воюет, да вот, значит, она даже не замечает этой войны, и вообще там все деньгами залили, все нормально. Вот мы тогда еще год назад, уже, наверное, год, как мы эту базу с ней работаем, ну, чуть меньше года пока еще, как мы с ней работаем, мы тогда говорили, что нет, страна на самом деле находится в горе, страна на самом деле надрывается на этой войне, ей дается она очень тяжело. И вот тогда это даже, помните, мы с вами разговаривали, это звучало немножко смелым таким высказыванием, как бы, да ну, да нет пока вроде, да. А вот сейчас, когда прошло уже полгода после публикации, мы понимаем, что это стало уже более-менее очевидно всем, что страна действительно надрывается, и этот словарь, он это как бы вот отражает. Каждый, наверное, сможет свой вывод сделать на то это и более такой научный подход, но каждый может свой вывод делать сам. Мы даем базу для того, чтобы с этим можно было работать.
Но тут интересно, что он называется этнографический, а не лингвистический. Мы как раз обсуждали это с Александрой, что это о практиках, а это выходит за рамки лингвистики. Да. Это объясняет, в общем, как устроена жизнь. Знаете, я в контексте вот этого Санкт-Петербургского международного экономического форума подумал, насколько общество становится, они отслаиваются как будто друг от друга. Вот есть эта жизнь с обнулениями, с направленцами, со всеми теми словами, которые есть в словаре, и есть вроде какой-то осколок не прежней жизни, но далекой от этих всех обнулений. И это очень сильное расслоение. Вот что-то подобное вы наблюдаете и пытались ли вы это анализировать?
А вот мне кажется, что как раз этот словарь, он фиксирует, что это пришло вот в повседневную жизнь россиян. Это пришло в повседневную жизнь россиян, это пришло в... Вот опять же, смотрите, это же большая часть цитат, которые взяты, это письма, которые люди писали государству. То есть люди в общении с государством используют эти слова как что-то, что государство явно должно понимать. И в этом смысле, мне кажется, разрыв фронта от тыла, он сильно сократился как минимум, если не стерся. И вот этот дымящийся Петербург, да, Петербург в дыму, перед открытием форума, это еще одна демонстрация как раз того, что нет уже никакой отдельной мирной жизни. Ну, то есть она есть, конечно, но ее пространство сужается, и в публичном пространстве ее все меньше. Более того, вы знаете, на мой взгляд, вообще самый влиятельный человек на этом форуме это руководитель беспилотных войск украинских, понимаете? Вот кто главный ньюсмейкер. Давайте так, не самый влиятельный. Самый главный ньюсмейкер этого форума – это он. А второй ньюсмейкер этого форума – это Эльвира Набиуллина, которая не приехала. Мы причины там, да, не знаем до конца. Там какие-то одни, другие, может быть, действительно какие-то личные там, здоровья или что-нибудь. Но вот удивительно, два главных ньюсмейкера, на мой взгляд. Это Бровди, это Набиуллина. Вот, соответственно, получилось, не получилось, как? Перебил вот в вашей картине мира, перебил вчера Путин своими заявлениями что-то? Или Владимир Зеленский после того, как написал письмо, по большому счету, да, все свел к тому, ответит Путин Зеленскому или нет, а не то, что Путин наговорил на этом форуме. Ну, то есть, понятно, что все равно СМИ цитируют и так далее. Но вот, вот если мы с вами попробуем иерархию внимания здесь описать, мне кажется, что в этом смысле Петербургский международный экономический форум оказался во власти войны. И я не знаю, задумывали ли так организаторы, но по факту так получилось.
Но то, о чем вы сказали, это очень интересно, потому что действительно получается, что инициатива на стороне Украины, это как было 9 мая, тогда президент Украины Зеленский показал своим указом, я разрешаю вам проведение парада, но на его условиях. Парад сократили, он был короче. И Путин, как некое явление, он теряет субъектность, потому что сегодня о чем мы говорим? Приедет, не приедет, выступит, не выступит. И это... уже не в полной мере зависит от него. Это зависит от президента Зеленского, который может организовать ему теплую встречу в Санкт-Петербурге. А потеря субъектности для вождя в этой истории, это насколько важно, как вы думаете? И есть ли потеря? Может быть, это иллюзия. Может быть, никакой потери субъектности Путина сейчас не происходит. Но так начинает казаться.
Ну, я бы, может быть, слово «потеря» слишком пока серьезное. Я бы сказал, что она обсыпается, эта субъектность, да? Я бы сказал, что действительно вот в этом пиар-смысле, ну, давайте скажем сразу, честно. Мне кажется, что в пиар-смысле Владимир Зеленский сразу как раз эту войну не проигрывал, да. У него, конечно, бывают тоже свои неудачи, у него есть свои проблемы в Украине, у него есть проблемы с разочарованием в нем. Многие украинцы, да, устали, в конце концов, от войны, ассоциируют ее с ним. Ну, то есть, у него проблем тоже много. Это тоже не надо забывать. Но в смысле пиара с самого начала он, кажется, давал много очков вперед. И мы привыкли относиться к пиару как к чему-то такому в третьей, пяти, десяти степенной важности, да. Ну, то есть, это не первая степенная важность. Но она может быть и не первостепенная. Но она имеет значение. Вот понимаете, когда какое-то событие происходит, а мы, ну, я не знаю, например, произошел тупик в войне. Вот остановилось наступление. Вот оно остановилось. Вот если все это не проговорят, аналитики не проанализируют, говорящие головы вроде нас с вами не проговорят, то как бы это событие, конечно, произошло, но оно неосознанно обществом, оно неосознанно людьми, неосознанно элитами, и его значение в этом смысле чуть меньше. Да? И в этом смысле пиар тоже имеет большой эффект. И Владимир Зеленский с первого дня войны, мы помним, да, во-первых, он не улетел. Он с самого начала выкладывал там фото, видео из Киева. Он, в общем, умело пользовался тем, что российская пропаганда такая кривая, косая и так далее. Он это использовал. Другое дело, что пиар никогда не сможет заменить, ну, как бы, реальной жизни, да? Хотя, наверное, это кто-то, может быть, какие-то такие примеры приведет. Но вряд ли только пиаром можно победить в войне. Но вот сегодня Украина как бы сочетает разные факторы. И, ну, в смысле пиара, как мне представляется, все-таки она сильнее. В смысле пиара. Вот. Но не надо думать, что со стороны Кремля там будут совсем какие-то неумехи. И они вот прямо как-то все профукали, что можно. Я стараюсь много читать соцсетей, журналистов разного толка в Штатах, в Европе, в разных европейских странах. И вижу, что удивительно, те нарративы, которые, наверное, уже в России бы не сработали даже, там до сих пор все еще срабатывают. Вообще, как бы, нельзя списывать со счетов российскую пропаганду ни в коем случае.
Кстати, Песков высказался только что. Он сказал, что Путин сегодня даст оценку письма Зеленского. Видимо, будет какая-то реакция.
Давайте обратим внимание на формулировку. Он не ответит, то есть он не на равных. Как бы подчеркивает нам Дмитрий Сергеевич Песков, да? А он, как учитель ученику, дает оценку. Это, как бы, я думаю, они взвешивали эти фразы. Это не случайные фразы. Что он не отвечает, а дает оценку.
Это как Соловьев, который не извинился перед Боней, а сказал, что я должен перед вами извиниться. Вообще, насколько тонко сейчас российская пропаганда и российская власть играет со словами?
Давайте так. Мне кажется, что вообще языковая сфера – это то, что нынешняя российская власть, то, чему российская власть придает очень большое значение. Иногда я даже ненаучно думаю, что магическое. Мы видим, что на этой неделе Владимир Путин снова говорил о русском языке. Русский язык теперь выделяется как что-то отдельное от остальной вообще филологии, языкознания и так далее, да? Более того, если мы с вами внимательно посмотрим на законодательные акты, которые касаются русского языка в России, то это вообще довольно удивительная штука. Она удивительно бессмысленна, как кажется сначала, но потом, когда ты понимаешь, ты видишь, что они действительно язык хотят сделать предметом своей собственности. Язык – это в новом понимании какая-то государственная собственность. И все, что происходит на этом языке, оно регулируется государством. И вот вы, Вадим, несмотря на то, что вы выросли в Риге, работаете в Риге, не являетесь гражданином России. Как человек, который разговаривает на русском языке, как будто бы государственная собственность тоже вот этого государства, как они пытаются это все прописать. Это очень интересный, на самом деле, заход. Это очень интересная практика. И я бы, что называется, я понимаю, что еще будут ученые, которые это изучат. Мне повезло побывать на записи курса лекций, где в том числе была лекция на эту тему польского профессора Ягеллонского университета из Кракова, Якуба Садовского. Я знаю, что она будет в свободном доступе в интернете на канале «Курс», если... Вообще, призываю, что называется, подписываться. Это очень хороший... Там очень хорошие лекции на разные темы. Но вот он в том числе обращает внимание там в этой лекции на то, как записано в этой переделанной конституции, принятой на пеньках в 2020 году, как там записано, что такое русский язык. Русский язык как государственный. Это... Вот интересно, вот мы сейчас с вами... Вадим, на каком языке говорим? На русском как государственном? Или просто на русском языке? А что такое русский как государственный? С чем его едят? Чем он отличается от обычного русского? Если мы говорим на государственном языке, значит, он принадлежит этому государству. Мы должны спрашивать разрешение, что мы можем говорить или нет. Вот эти вот объявления так называемыми... обзывания, я бы сказал, да, иностранными агентами. Людей, которые в России не живут, российского гражданства никогда не имели, но смеют что-то говорить на русском языке. Обратите внимание, это ведь тоже такая практика. То есть, на самом деле, это поход в сторону экстерриториального контроля. Понимаете, Вадим, да? Вы, Вадим, в поле интересов этого режима, да? Вы в поле интересов Владимира Путина, потому что вы говорите по-русски. Все. Да? Нравится вам, не нравится, хотите или не хотите. Мне это напоминает практику, которая сложилась в кадыровской Чечне. Есть чеченцы, да, вот просто, опять же, это надо просто помнить, что чеченцы бегут из Чечни на протяжении уже 30 лет. 90-е годы, страшнейшая война сначала при Ельцине, да, страшнейшая, кровопролитная, мирное население не жалели вообще, страшнейшая война, неосознанная российским обществом, и неосознанно, что это беженцы, которые бежали в Россию, бежали в Европу, целый бизнес возник на границе Беларуси и Польши вокруг этого чеченского потока беженцев, да, потом, значит, вторая чеченская война, потом жуткие репрессии. Россия находилась всегда в топе стран по количеству, откуда бежали люди. Никуда бежали люди, откуда бежали люди. И чеченцы были всегда очень большой долей. И сегодня у нас есть статистика, мы публиковали ее на сайте «Эхо». И сегодня чеченцы составляют большинство из подающих на убежище людей. Большинство. И вот представьте себе, многие из них уже живут в Европе и так далее. И у Кадырова есть свои агенты в этих странах, которые еще и докладывают, кто тут по-чеченски. Если ты по-чеченски говоришь и Кадырова критикуешь, то тебя могут каким-то образом, ну, твоих родственников найти в Чечне, да, с ними сначала там поговорить, а может быть сразу наказать и так далее. То есть, если ты живешь вне Чечни, и даже, может быть, у тебя гражданство уже другой страны. Но ты говоришь по-чеченски. Значит, ты должен подчиняться Рамзану Кадырову. Теперь переносим это снова на русский язык. Если ты живешь, и даже никогда в жизни в России не был, но говоришь по-русски, ты должен подчиняться Владимиру Путину. Ты должен соблюдать его правила, которые он задает. Вот то направление, которое я вижу сейчас, они используют. И в этом смысле мы, медиа, которые работают из-за рубежа на русском языке, их один из главных врагов. И, в общем, они не стесняются этого. Да? Они нас обзывают там, иностранными агентами, они нас обзывают нежелательными организациями, там, кого-то уже и террористами, и экстремистами, понимаете, записывают и так далее, и так далее. Вот. Такая мысль у меня на эту тему.
Получается, что вот есть две страны, которые, как считается, идут на шаг впереди. Ну, как две страны, я сейчас оговорился по Фрейду. Один субъект Федерации Российской – это Чечня, и одна страна – это Белоруссия. Но кажется, что Россия уже начинает, Беларусь, она уже начинает обходить, потому что считалось, что сделает Лукашенко, потом сделает Путин чуть позже. А сейчас уже Путин пошел дальше. Есть Чечня. То есть это две некие ролевые модели, которые сейчас есть у российского государства, или так совпадают, вот если порассуждать на эту тему?
Ну, это все-таки, как сказать, это же мы тиреотизируем, да? Смотрите, первое, я бы не сказал, что это ролевая модель, может быть, опытный полигон, почему нет? Но все-таки Беларусь отдельная страна, Лукашенко отдельный диктатор, хотя, конечно, в очень большой зависимости от Владимира Путина и Лукашенко, и сегодняшняя Беларусь. При этом я бы сказал, что Лукашенко не то чтобы идет впереди линейно. Да? В чем-то Россия обгоняла Лукашенко и до. В чем-то Лукашенко по репрессивной активности выходил далеко вперед. Ну, то есть, я не думаю, что это какой-то прям такой, знаете, как было принято шутить. Это один и тот же сериал, просто мы на там, четвертом сезоне, а вы на втором. Это не так линейно происходит. И более того, Лукашенко же хитрец, да, и плут, и умеет, видимо, торговаться чуть лучше. Не знаю, может быть, у него ситуация другая. Но мы видим, что по российско-американской линии нет близко даже того взаимодействия, которое произошло по белорусско-американской линии. Но даже близко нет. И вот в чем тут дело? В персоналиях, в характере режима, в зависимостях, в амбициях. Это вопрос для меня не очень понятный. Я всегда очень люблю Артема Шрайбана на эту тему слушать. У него очень нестандартный в этом смысле. Иногда бывают мысли.
Это белорусский политолог, я просто напомню нашим зрителям.
Да, 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 из центра Карнеги. Я, ну, во-первых, он всегда очень основателен, он не любит делать каких-то предположений, он говорит обычно о том, что действительно знает, и это во-первых. А во-вторых, иногда мысль, которая кажется парадоксальной первую минуту, ты потом думаешь, господи, это же было очевидно, почему мы все этого не понимали. Так вот, да, у меня сравнительно недавно было интервью с ним на канале «Бильд» на русском, и я, как говорится, не хочу конкурировать. Не то, что конкурировать я не смогу, но пересказывать. Просто послушайте Артема Шрайбана. Да.
Порекомендуем ваш канал, поэтому никаких проблем. Посмотрите у Максима это интервью.
Нет, где угодно. Шрайбана, может, кстати, у него есть свой канал.
Смотрите. Я ему недавно писал, он обещал отозваться, может быть, на следующей неделе. Он в поездке был просто.
Понимаю.
Ну вот да, продолжая мысль про Лукашенко. То есть, а Лукашенко, вот это, эти разговоры, давайте так осторожно и дипломатично сформулирую, о том, что Беларусь, Путин хочет втянуть войну, ему это необходимо для того, чтобы создать некое расширение и отвлечь внимание о том, что он в тупике в Украине. А насколько это кажется обоснованным сейчас, вот такая угроза?
Все-таки вы заставляете меня пересказывать Артема Шрайбана. Ну, смотрите, постараюсь коротко сказать. Первое. Артем Шрайбман не очень верит в то, что Лукашенко прямо вот так втягивает войну, он сопротивляется. Да? Возможно, Лукашенко так продает эту идею ровно для того, чтобы показать какое-то свое достижение, в том числе собственным гражданам, в том числе Западу. Вот смотрите, мне тут руки крутят. А я держусь, и вот какой я молодец. Оцените меня, да? В общем, версия довольно как бы понятная, да? Она понятна, на чем она основывается. Не факт, что это так, но понятно. Это первое. Второе. Давайте обратим внимание, как сильно изменила Украина свою риторику и внешнюю политику в отношении Беларуси в последние полгода. Артем Шрайбан связывает это с тем, что сменилась администрация президента Зеленского. И что новая администрация совершенно по-другому выстраивает эти отношения. Обратите внимание, Зеленский в 2022-2023 году избегал встреч с Тихановской. Помните, да? Прямо вот как бы более того, люди, которые там занимали позицию там, про Зеленскую, давайте так скажем, да, всегда уклонялись от прямой критики Лукашенко, говоря о том, что ну вот хоть так, хоть как-то, ну вот лучше так, чем это будет полноценный плацдарм там постоянный и так далее. Дальше. Сейчас мы видим, что Зеленский буквально встречается с Тихановской, да, прямо вот обращается к ней, когда она сидит в зале, и называет ее президентом и так далее. Более того, Украина делает довольно хлесткие и обидные в сторону Лукашенко заявления. И давайте мы еще вот на что обратим внимание. Лукашенко ни разу не ответил. Вот понимаете, Макрону отвечает. Трампу, я не знаю, что-нибудь там может сказать, в сторону Соединенных Штатов. Помните, Минск будет столицей Соединенных Штатов? Или какая там была у него фраза? Ну, короче говоря, он, как говорится, за словом в карман не полезет, он умеет отвечать. Интервью Аллы Пугачевой он и то комментирует. А Украину и высказывание в сторону Беларуси его лично не комментировал. И это тоже показательный момент. Почему? Да? Артем Шрайбман считает, что это буквально свидетельство того, что он, наверное, побаивается это делать. По каким-то причинам. В общем, там завязка действительно есть. Какая-то интрига там есть.
А Путин, он сейчас в тупике находится сам? Я понимаю, что изучать голову Владимира Путина — это отдельная история. Во многом политика сейчас в России определяется, что у него в голове. Но если посмотреть на эту ситуацию по возможности рационально, то
А
есть...
вы знаете, тупик это как раз, он же не в голове, он как бы явлен нам в каких-то этих физических параметрах, да? И в этом смысле тупик это не то, что он... Так, а меня видно, слышно?
Да,
Или у меня
слышим,
пропала связь?
слышим, видим. То есть у нас нет тупика. Тут было небольшое
Ура!
зависание, но
Простите, если вдруг
мы
зависаю.
прорвались, да, все в порядке.
Зависание, да. Так вот, тупик, он же более-менее, его можно описать, да? Опять же, вот нам надо понять, что такое Путин сегодня? Ну, то есть, Путин отвечает за что? Он отвечает за войну. Отвечает он за войну? Ну, то есть, да, мы же знаем, что он себя позиционирует, он в форме появляется, иконки военным дарит, и так далее. Он отвечает за то, продвигаются войска или не продвигаются. Ну, в общем, в конечном счете, да, отвечает. Продвигаются ли сейчас войска? Он утверждает, что да. Те, кто следят за этой линией фронта более-менее независимо, говорят, что скорее нет. Можно ли сказать, что в войне произошел перелом? Некоторые говорят. Я тут буду цитировать скорее тех, кто говорит, перелом не знаю, перелом слишком что-то, что показывает как раз... Вот двигались в одну сторону, а тут начали двигаться в другую сторону. Да? Вот это вот больше похоже на слово перелом. Коренной перелом. Да? Даже, извините меня, этот перелом настолько оценочная вещь, извините, что отвлекаюсь на историческую тему, но даже о том, когда перешел перелом во Второй мировой войне, до сих пор пишутся книги и спорят ученые. Нет, вот тогда. Вот, нет, начался вот он в 41-м году еще под Москвой. Нет, 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 нет. Только раньше Сталинградской битвы нельзя говорить о никаком переломе. Ну, разве же это перелом, если потом все равно на некоторых участках фронта приходилось там отступать? Вот только Курская битва перелом. А кто-то будет говорить, да что же вы смотрите-то только на этот Восточный фронт? Перелом в Африке произошел. Ну, что вы вообще как бы несерьезно. Там, и так. Вот когда высадились в Нормандии, вот это перелом. Скажет вам еще кто-нибудь. Понимаете, да? То есть это очень такая вещь, под которую можно подвести какую-то определенную базу. Так вот здесь это слово «перелом», оно довольно оценочное, и я поэтому хочу его, наверное, избежать. Не отрицая, что кто-то может очень объективно, смотря на это, именно его использовать. Но вот слово «тупик» кажется более каким-то описывающим ситуацию объективно. И тупик этот, он ведь для, ну, как бы не только для... Он тупик, может быть, из двух сторон даже. Но это тупик. И судя по тем аналитикам, которых я интервьюирую, которым прислушиваюсь, этот тупик все более и более явен. Вот мы с вами говорили о словаре войны, да? Вот мы тогда еще в этих письмах увидели, насколько власть... Насколько те, кто считаются начальством, разочаровали людей. Разочаровали. Вы нам обещали вот одно, вы нам этого не дали. Вы нам денег обещали, командиры эти деньги украли. Вы обещали, что на год забираете, а человек уже не может уволиться там, 3 года. Да? Вы обещали, что там будет воевать профессиональная армия, а в итоге его мобилизацию провели. Ну и так далее, и так далее. Вы обещали, что наши родные будут героями, а их везде вон, наемниками называют, и только про деньги говорят. Ну и так далее, и так далее. То есть вот это ощущение тупика, оно есть. Бывал ли раньше Путин в тупике? Бывал. Выворачивался из этого тупика? Выворачивался. И нам с вами, Вадим, мне как-то так представляется, не очень нравились последствия этого выворачивания. Да? Потому что когда он оказался в тупике во время протестов 2011-2012 года, то, как он перевернул игру захватом Крыма, да, и вот этой вот эйфории, которая скорее была, чем не была, этим консенсусом крымским, это выход из тупика. Страшно представить, как может сейчас эскалировать, например, ситуацию Владимир Путин. Поэтому, с одной стороны, когда говорят об агрессии в сторону стран Балтии, я прислушиваюсь к тем экспертам, которые говорят, нечем. Ну, просто нечем. А с другой стороны, я вспоминаю, что что-то такое вполне может... Ну, как, вот что-то такое по масштабу, не в смысле по направлению удара, но по масштабу событий, по асимметричности такой, знаете, вот выхода из этого тупика. Вот что-то подобного вполне можно, наверное, ждать, да.
В завершение. Много вопросов про книгу. Будет ли книга? Выпустите ли книгу? Я знаю, что этот вопрос поднимался, поскольку...
Вы про словарь говорите?
Да, словарь.
Да, да, вы знаете, буквально вот разговаривал сегодня с Александрой. Александр неутомимый исследователь и хочет дополнить книгу еще терминами. Думали, что уже выпустим сейчас, но теперь она говорит, нет, мне нужно еще дополнить, я быстро. Ну что ж, может быть, еще задержим на месяц-другой эту книгу, но собираемся выпустить.
Ну, а мы обязательно об этом расскажем. Спасибо вам за то, что нашли время и вышли в наш эфир.
Спасибо, Вадим.
Максим Курников, Эхо, был с нами на прямой связи. Увидимся и до встречи. Всего доброго. Пока.